Ну что же, мы уже находимся в эфире. Меня зовут Валерий Нечаев. 13 часов 1 минута в Петербурге. Давайте я попрошу сразу наших зрителей, которые к нам уже присоединились, написать, слышно ли меня, потому что иногда бывают сложности со звуком. И, конечно же, поздравлю с наступившим Новым годом. Видите, несмотря ни на что, несмотря на праздники, несмотря на очень бурное отмечание, мы все равно выходим в эфир. Меня зовут Валерий Нечаев, я с удовольствием представляю автора программы «Особая история» с Дмитрием Травиным, самого Дмитрия Травина. Здравствуйте.
Добрый день, Валерий, добрый день, дорогие друзья. Я не очень буйно отмечал, поэтому сегодня в полной готовности и могу давать все необходимые комментарии.
Да, мы хотим построить сегодняшний разговор как ответы на ваши вопросы, вопросы наших зрителей, потому что их поступало очень много к предыдущим программам, и в том числе, я надеюсь, что что-то поступит в течение этого эфира, это правда, потому что зрители у нас очень активные, за что спасибо. Отдельная благодарность Сапсану, который строго контролирует, есть ли у нас звук. Звук у нас есть, значит, все хорошо. Техником просто сегодня работаю я, техник отмечал Новый год, скажем так. Я благодарю всех, кто уже нам прислал приветы, в том числе вот Анна Владимирова нам пишет спасибо. Поставьте нам лайки, это важно для продвижения видео, это чрезвычайно помогает нам, этому мы уже убедились вчера во время эфира с Григорием Михновым-Войтенко, поэтому важно. Александр Букреев тоже нас приветствует, ему тоже здравствуйте. Так, Дмитрий Яковлевич, мы с вами перед эфиром уже обсудили, что в качестве такого пробного шара, точнее, с чего мы начнем, это ваша недавняя публикация, в том числе в вашем телеграм-канале, Дмитрий Травин, он так и называется, подписывайтесь, это я к зрителям обращаюсь на этот канал, там много всего интересного. Вот вы пишете, что в России происходит некая перегруппировка общества, и вы не исключаете, что идет формирование такого своеобразного, такой среды, вернее, либерально-консервативной. Вот я понимаю, что у нас времени не так много, чтобы всей программе, всю программу эту посвящать этой теме. Давайте хотя бы начнем с этого. Что вы имеете в виду?
Да, это очень важный вопрос. Я имею в виду следующее. Я так или иначе общаюсь с моими российскими зрителями, слушателями, читателями на протяжении более 30 лет. В начале 90-х я начал заниматься публицистической деятельностью. И, в принципе, все это время я довольно хорошо представлял свою читательскую, слушательскую, зрительскую среду. Это, в общем, были люди примерно такие же, как я, такие же, как мои друзья и коллеги в журналистской среде, в университетской среде. Но среда значительно более широкая. С тысячей людей я никогда не виделся, но они меня читали. Какая-то часть приходила на мои лекции в университет, и я с ними общался непосредственно. В принципе, мы понимали друг друга с полуслова. Мы хорошо знали... Они все хорошо знали, о чем я буду говорить. И то, что я рассказывал, скорее было подтверждением каких-то уже устоявшихся представлений. А с другой стороны, была иная среда, антидемократическая, антирыночная. Там, сторонники авторитарной системы. Это вот не моя среда. И такого рода люди мало интересовались тем, что я делаю. Но за последние два года, ну, два года это так жестко скажем, а в принципе за более долгий даже срок, здесь начали происходить существенные перестановки. Дело в том, что, с одной стороны, той среде, к которой я традиционно себя отношу, та среда, к которой я себя отношу, стала явно раскалываться. Стало появляться все больше людей, которые говорили, что да, мы сторонники свободы, мы сторонники рынка, но Россия такая безнадежная, жуткая страна, что здесь никогда ничего не будет, и, в общем, нам на Россию наплевать. Ну, часть этих людей, понятно, уехала в эмиграцию и либо стала безразлична к тому, что у нас происходит, либо следят, понятно, многие все равно следят за тем, что у нас происходит, читают там, мои тексты в Телеграме, но Это такой взгляд со стороны скептический. Ну-ну, все равно рано или поздно вас всех вздернут или отправят в лагеря. Настоящая жизнь только у нас за границей. Ну, а какая-то часть внутренней страны ушла во внутреннюю эмиграцию и, в общем, абсолютно деморализована. Но это именно часть моей традиционной среды. Значительная часть, я не берусь сравнивать количественно, но значительная часть – это люди, которые, как и я, считают, что Россия не безнадежна, что мы проходим через тяжелейший кризис. Частично виноваты в этом мы. Ну, понятно, мы живем в России, мы не можем быть совсем не виноваты в том, что в нашей стране происходит. Но в значительной степени то, что у нас происходит, это внешние для нас обстоятельства, это действия власти, а не желание общества. Власть и общество – это разное. Это связанное, но все-таки разное. И поэтому мы сохраняем надежду на то, что Россия изменится так же, как изменились все европейские страны, практически всем европейским странам. В какой-то момент их развития приходилось проходить через тяжелейшие испытания. Через тяжелейшие кризисы, и политические, и военные, и социальные, экономические. То есть мы надеемся на то, что страна изменится, и хотим этих изменений. Я все больше пишу о том, почему эти изменения возможны, почему наше положение не безнадежно, не катастрофично полностью. И у меня есть читатели, есть зрители вот в этом направлении моей деятельности. Я не пытаюсь фантазировать о том, что будет в будущем. Будущее непредсказуемо. Я не пытаюсь комментировать многие текущие события, потому что информации о принятии решений властями настолько мало, и даже о состоянии общества настолько мало. Массовые опросы очень мало нам чего показывают. Вот поскольку очень мало информации, то я мало комментирую текучку. А когда комментирую, я смотрю, что даже моих читателей это мало интересует. То есть читатели все больше уходят от текущих событий к каким-то более фундаментальным вопросам, которые им интересны. Именно о судьбе нашей страны, о том, как может, в принципе, наша страна развиваться. Вот. То есть есть большая среда, которая хочет жить в России, ну или вынуждена жить в России, не видит другой возможности жить в какой-то иной стране, и, соответственно, хочет, чтобы наша страна развивалась. Вот эту среду в свое время Петр Струве назвал либерально-консервативной средой. Она плохо формировалась в эпоху Петра Струве. Не знаю, как получится сейчас, но эта среда существует. Вот, как я понимаю, это моя среда. Это мои читатели, мои зрители, мои слушатели. Те люди, которые махнули... Последняя фраза буквально. Те люди, которые махнули рукой на Россию, ну, среди них по-прежнему много симпатичных мне людей, в том числе и моих друзей. Но я так понимаю, что это уже не моя среда. По большому счету их не интересует то, что я делаю, и в том числе мои научные исследования. Так что вот происходит такого рода перегруппировка. Да, а из числа тех людей патриотического направления, которые раньше к свободам были безразличны, увеличивается число людей, которые тоже интересуются либерально-консервативными началами, потому что тупиковость автократии становится очевидной с каждой новой эпохой все большему числу людей. Мы видим, как те люди, которые нормально воспринимали автократию 20 лет назад, сегодня, скажем, оказались в эмиграции и значительно более непримиримы к автократии, чем некоторые из тех, кто внутри страны. Так что там тоже происходят изменения. Вот это я и называю перегруппировкой.
Угу. Ну, я думаю, что здесь важно сказать зрителям еще раз, что мы этой программе, думаю, этой теме, вернее, посвятим отдельную программу. Вот, но завершая, мы с вами до этого еще говорили о том, что у вас доклад, посвященный революциям, готовится в следующем месяце, он должен случиться, да, и какая тут связь?
Нужно очень в данной связи отметить. Дело в том, что, как знают читатели моих книг, «Почему Россия отстала» и «Русская ловушка». Книги пишутся очень долго, годами, по сути, даже десятилетиями. И в основе каждой главы лежат припринты докладов, сделанных в определенный момент в Европейском университете. Эти припринты, эти доклады долго обсуждаются, перерабатываются и появляются в книге в виде главы, уже сильно переработанные. Соответственно, вот сейчас вышла книжка «Русская ловушка», о которой мы говорили и будем еще говорить. И эта книга посвящена в основном началу нового времени в России. А на уровне докладов я уже работаю над тематикой конца XIX – начала XX века, как Россия дошла до революции. И вот припринт этого доклада будет опубликован где-то в конце января, 2 февраля. Мы будем, надеюсь, обсуждать этот доклад в Европейском университете. И вот то, о чем я говорил, ссылаясь на Петра Струве, формирование либерально-консервативной среды в предреволюционную эпоху в России и то, что происходит сейчас в России, это близкие темы. В докладе я много внимания уделяю не самому даже ходу революции. Честно говоря, поскольку я не историк революции, вот как шла революция в Петрограде или как шла гражданская война, это не совсем моя тематика. Этого я касаюсь постольку-поскольку, в основном ссылаюсь на профессионалов. А вот как вызревала эта революционная атмосфера, это меня очень интересует. Как модернизация обернулась революцией. И вот там много есть размышлений о том, как произошло непримиримое столкновение разных сил, консервативных и либеральных. Вот на этом фоне мне бы хотелось обсуждать и современные события, потому что уроки конца XIX, начала XX веков очень важны для того, что сейчас у нас происходит.
Хорошо, поэтому я обращаюсь к зрителям, скажу, что ждите наших следующих программ, о чем мы, собственно, и будем, мы будем об этом говорить. А также я хотел просто вам напомнить, что нам очень важно получить от вас лайки. Вот нас смотрит больше 300 человек в этот момент сейчас, несмотря на то, что 2 января и день только начался, скажем так, но тем не менее. Ставьте лайки, чтобы еще больше людей подключились к этой программе. И спасибо всем, кто нас поддерживает. Как поддержать, это сказано в описании этого видео. У меня к вам, Дмитрий Яковлевич, один вопрос сейчас. Стали приходить в чат вопросы, извините за тавтологию, но есть и по текучке. По текучке мы с вами будем говорить или нет?
Ну, давайте, насколько возможно, конечно, и по текучке.
Хорошо. Петр Гребенников спрашивает, как Дмитрий оценивает 12 тезисов Екатерины Дунцовой? Первый мой вопрос, вообще вы читали их или нет?
Да, Петр Ильич, петербургский профессор, экономист, мой хороший знакомый. Знаете, нет, не читал. Дело в том, что Дунцова не будет участвовать в президентских выборах и на реальную политику в России не окажет никакого воздействия. Поэтому я готов ответить на этот вопрос, но мне просто специально для этого надо познакомиться с тезисами, потому что это очень далеко от темы моих научных занятий.
Угу. Ну, может быть, познакомитесь с ними и напишите в чате.
Если сейчас сформулировать какие-то отдельные тезисы, я готов комментировать сразу.
Хорошо, давайте тогда пока к другому вопросу от Кирилла Бочарова, но это про то, что у нас происходит с Украиной. Про новогодний обмен ударами и реакцию общества на это. Не знаю, что имел в виду Кирилл, у меня свой взгляд, скажем так, на реакцию общества. Вот, есть ли у вас что-то?
Мне кажется, что реакция российского общества на все, что происходит, примерно одинаковая на протяжении всего почти двухлетнего периода. И то, что фиксируют социологические опросы, совершенно не отражает реальную реакцию. Социологические опросы фиксируют поддержку, это действительно так. Но, как разъяснял директор Левада-центра, такого рода поддержка, собственно говоря, есть нормальная реакция массивной государственной агитации. Здесь нет ничего удивительного, если люди получают определенную информацию, определенную пропаганду, то они на это и будут реагировать. Что касается обычной жизни в российских городах, вот я живу Петербурге, наблюдаю очень внимательно за тем, что происходит. А внимательное наблюдение состоит в том, что я хожу по улицам, езжу в общественном транспорте, хожу в обычные магазины, смотрю за поведением людей, с кем-то разговариваю, причем не специально задаю какие-то вопросы как социолог, а так по ходу дела о чем-то что-то обсуждаем. Отношение абсолютно спокойное, безразличное отношение к чему-то, что не касается нас сейчас. Есть, да, и, соответственно, я думаю, что не стоит судить о отношении российского общества по каким-то пропагандистам, которые работают в соответствующих телеграм-каналах и занимаются пропагандой того или иного направления деятельности. Общество абсолютно безразлично, и если мы почитаем серьезные исследования по нашей российской истории о том, как общество воспринимало, скажем, начало Первой мировой войны, как реагировало советское общество на гитлеровскую агрессию, мы увидим, что тогда действительно существовал массовый подъем. Тогда даже, ну вот, надо сказать, серьезный интерес к тому, что происходит, но слово «интерес» даже не отражает сути. Это нет, не то, что интерес. Это было ощущение, что война отечественная с самого начала. Ну, по крайней мере, в отношении Второй мировой, там, а Первой мировой несколько сложнее. Есть масса свидетельств, очень серьезные реакции общества на то, что происходит. Ну вот сейчас, конечно, ничего подобного. И многие коллеги, которые находятся в эмиграции и пытаются внимательно следить оттуда за развитием событий, вот этих вещей, конечно, чувствовать не могут. Это чувствуется, когда мы находимся внутри страны. Так что я не сказал бы, что какие бы то ни было события в массовом плане производят какое-то воздействие на общество. А когда я слежу, скажем, в социальных сетях за тем, что происходит, там реакция, конечно, совершенно другая, очень личностная, очень многие люди демонстрируют свою боль в связи с тем, как происходят обстрелы тех или иных городов. Это, конечно, очень чувствуется.
Я сейчас, наверное, назову просто пару, может быть, один только из тезисов, потому что про которые мы говорили до этого, я про Екатерину Дунцову, да, про ее предвыборную программу, чтобы мы закончили эту тему. Я убираю все, что касается «за все хорошее против всего плохого», да, там про отмену закона о запрете ЛГБТ, иностранные агенты, поддержку экологии, освобождение политзаключенных. Наверное, вот этот тезис будет интересен, потому что он так похож на нашу, на некоторые вещи, о которых мы говорим в программе. Вместо танков – улучшение жизни граждан. То есть предлагается часть бюджета на оборонную промышленность потратить именно на мирные цели. Армия должна быть только профессиональной, при этом срочную службу отменить. Вы много, в том числе в своей недавней книге, пишете как раз про армию, поэтому, мне кажется, тема подходит.
Армия действительно должна быть контрактной. И этот переход сейчас происходит. Мы видим официальные данные, ну, можно там им доверять, не доверять, насколько соответствуют там те тысячи, которые те слова о тысячах контрактников, о сотнях тысяч контрактников, которые есть, можно там им доверять, не доверять, но нет никаких сомнений в том, что переход на контрактную армию происходит, и сейчас контрактников оказалось намного больше. Да, такого рода переход – это нормальное явление вне зависимости от того, что сейчас идет специальная военная операция. Вот если говорить о сути армии, то, конечно, армия должна быть контрактной, а не призывной. Призыв не отменяется, но здесь мне трудно, конечно, прогнозировать будущее, но на фоне большой контрактной армии, собственно, вообще становится непонятно, зачем нужен призыв. Я сразу оговорюсь, я не специалист по армии, вот точно здесь не надо воспринимать мои слова как какую-то важную информацию, я скорее как обычный наблюдатель здесь могу говорить, вот совершенно непонятно, разница между профессиональным солдатом и призывником, который ничего не умеет, настолько очевидна, что непонятно, зачем нужна призывная армия. А так, в целом, конечно, переход на контрактную армию – это очень важная реформа. И ну, наша трагедия – то, что это происходит в такой ужасной обстановке. А вообще, это переход на контрактную армию, об этом говорилось давно, еще неудачливый министр Сердюков пытался начинать этот переход, но тогда говорилось все «денег нет, денег нет, денег нет, как же мы перейдем?» Когда же Арина Петух глянула, оказалось, что перейти можно. Вот. По сути бюджетов, то, конечно, я сторонник того, чтобы деньги использовались в основном на социальные нужды, а не на военные. Но сейчас мы уже в такой ситуации, что обсуждать это совершенно бессмысленно. Понятно, что изменение приоритетов бюджета – это уже вторичный вопрос, первичный вопрос в целом. Какая будет политика у нашего государства? Если специальная военная операция будет продолжаться, то разговор о перестройке бюджета на мирные цели – это бессмысленный разговор. То есть здесь есть фундаментальные вопросы, которые мы должны обсуждать, а не вопросы, вопросы бюджета уже становятся более частыми.
Спасибо. Здесь нас также зрители благодарят вас, вернее, за развернутый ответ на предыдущие вопросы. И я зрителям также напомню, что если вы смотрите нас в записи, она рано или поздно будет выложена у нас в YouTube-канале, напишите комментарии, а для всех остальных прошу вас, обращаясь к вам, поставьте лайки, потому что это важно для продвижения видео. Любой ваш комментарий тоже нам очень сильно поможет. А может, вы с чем-то не согласны, напишите или предложение сделайте. Вот, кстати, про предложение, про наши программы, которые уже вышли в эфир, Аркадий пишет, а почему вы сравниваете нас с европейскими странами? Почему не с Йеменом или Нигерией? Вот, ну, дальше там про то, что мы безнадежная страна и проверены веками. Аркадию я сразу посоветую прочитать книгу Дмитрия Травина. Там не все так безнадежно, кажется.
Да, спасибо. Ну вот я иногда говорю на какой-то вопрос, что очень хороший, умный, качественный вопрос, мне интересно на него отвечать, но иногда бывают вопросы, которые мне не нравятся, и в данном случае, вот уж пусть на меня Аркадий не обижается, но не люблю я такие вопросы. Во-первых, действительно, я для того и пишу книги, чтобы их почитали и задавали мне вопросы, почитав мои книги, либо послушав, то, внимательно послушав то, о чем я говорю. Когда я получаю вопросы просто так вот куда-то в пространство от человека, которого на самом деле то, что я делаю, не интересует, а ему просто хочется сформулировать вопрос, конечно, на него неинтересно отвечать. Вот. А сравнение с Европой, я этими сравнениями 30 лет занимаюсь и подробно отвечаю в книгах, менее подробно в наших с вами, Валерий, беседах, но тоже стараюсь это делать основательно. А да, вообще, конечно, если человек просто пришел поболтать, а не занимается профессиональной наукой, то можно хоть с Йеменом сравнивать, хоть с Зимбабве, с чем угодно. Я не могу заниматься сравнениями с теми странами, с теми регионами, изучением которых я профессионально не занимаюсь. Часть из этих регионов мне очень интересно. Я бы с удовольствием занимался сравнениями с Китаем. Роль Китая в современном мире огромна, это всем очевидно. Но я не являюсь специалистом по Китаю, и моих усилий, моей жизни уже не хватит для того, чтобы серьезно изучить Китай, так как я 30 лет изучаю различные европейские страны. Поэтому мой анализ, компаративистский анализ России и Китая ограничивается определенным небольшим кругом вопросов, касающихся тех сфер, которых я знаю. Я, в частности, много раз говорил в наших с вами беседах о том, почему нельзя было в 90-е годы провести у нас реформу по-китайски. У нас есть любители говорить, что надо было сделать как в Китае. Вот я много раз объяснял, почему это невозможно было сделать. Но сопоставить развитие России и Китая где-нибудь там в XVI веке я не могу. Это вопрос для профессионалов, которые этим занимаются. Я отвечаю за свои слова и бессмысленной демагогией стараюсь не заниматься. А сравнением с Йеменом, извините, я вообще заниматься не буду. Это
Да, мы ведь Россию еще не со всеми странами, с которыми хотели сравнить, сравнили, да? Что у нас впереди?
Да, тогда уж? Конечно. Я думаю, что нам еще надо сделать 3 разговора на эту тему. В Европе у нас так и осталась неохваченная Югославия. Это, конечно, маленькая страна, но далеко не самая важная в Европе, тем более сегодня уже распавшаяся и несуществующая. Но по своему устройству вот такое объединение, славянское объединение очень разных, хотя и славянских народов, с разными конфессиями, это важный и интересный вопрос для сопоставления с Россией. То есть я бы о Югославии поговорил. Ну, а помимо этого у нас осталась одна огромная и очень важная страна за пределами Европы, страна с европейско-христианской, скажем так, культурой, это Соединенные Штаты Америки. И было бы странно, если бы мы вообще не затронули сопоставление России и США, хотя в моих последних книгах я исследую эпохи еще до формирования Соединенных Штатов Америки, но в тех докладах, которыми я занимаюсь сейчас, конечно, я все больше подхожу к исследованию эпох, когда Соединенные Штаты уже существовали, и здесь есть о чем поговорить. Ну и, наконец, я думаю, что нужно затронуть и Латинскую Америку, потому что сравнение России с Латинской Америкой очень часто происходит, и где-то накануне наших реформ, 30-35 лет назад, об этом много говорилось, я бы взял страну, с которой нас чаще всего сравнивают, Аргентину, и попробовал посмотреть, вот, с чем связана знаменитая аргентинская трагедия. Иногда говорят, что Аргентина была одной из 5 самых высокоразвитых стран в конце XIX века, а сейчас стала, по сути, страной третьего мира. Вот я бы хотел, и в этом смысле она похожа на Россию, вот я бы хотел об этом поговорить, в какой степени это так, в какой степени это не так. Так что, думаю, в январе мы могли бы наш цикл завершить разговорами об этих странах.
Да, хорошо. Тем более, что хорошо, что вспомнили еще про реформы. Сегодня 2 января, 32 года, да, с момента начала гайдаровских реформ, между прочим.
Да.
Да, да. Как вам кажется, это сейчас очень глупый, наверное, вопрос вам покажется, но тем не менее, мы уже далеко, сейчас скажу так, обнулить эти реформы, очень популярное слово последней эпохи, они уже обнулены, результаты этих реформ, или, грубо говоря, обнулить их никогда невозможно будет?
Ну, обнулили или не обнулили эти реформы, каждый может легко узнать, выйдя из дома и зайдя в ближайший магазин. Если вы можете там свободно, без очереди по рыночным ценам купить товары, то значит, реформы не обнулились. Понятно, что уже сменились поколения, сейчас есть такие наивные люди, которые вообще не знают, в чем состояли реформы начала 90-х годов и не знают, как была устроена наша торговля и наша экономика до этого, но вот уж поверьте, сейчас не буду раскрывать подробнее эту тему, большинство наших зрителей все прекрасно знают, магазины были устроены совершенно по-другому, и экономика совершенно по-другому. Так что эти все перемены, конечно, произошли, они никуда не делись. Но вот про что часто забывают даже те, кто хорошо помнит ту эпоху, про то, что гайдаровские реформы затронули, в общем-то, очень небольшую часть нашей жизни. Тогда казалось, что очень большую, потому что сможем мы купить свободно колбасу в магазине или нет, это был ежедневный очень важный вопрос. Но вообще-то это была небольшая часть нашей жизни. Реформы затронули экономику, переведя ее на рыночные начала, но не затронули множество социальных сфер, связанных с экономикой. У нас не было настоящей пенсионной реформы. И то, что нам в итоге повысили пенсионный возраст, это лишнее доказательство того, что реформы не было. Если бы реформа была, с большой степенью вероятности предположу, что можно было бы даже и не повышать пенсионный возраст. Но это отдельная большая тема для дискуссий. У нас не было настоящей реформы школьного образования, высшего образования, медицины. То есть там тоже формально всякие реформы проходили, но качественно это несопоставимо с тем рыночным переходом, который был в производственной и финансовой сфере. Поэтому школа наша, по большому счету, такая же, как советская. В чем-то лучше, в чем-то хуже, по большому счету, примерно такая же. Высшая школа тоже примерно такая же, особенно с учетом того, что даже те свободы, которые в высшей школе недавно были, сейчас зажимаются. О военной реформе мы только что поговорили. Еще 2 года назад можно было бы сказать, что в армии ничего не изменилось. Сейчас меняется и очень активно, в трагической ситуации, в трагической атмосфере, но перемены происходят, в общем, примерно в том же направлении, в каком армия Соединенных Штатов менялась после Вьетнамской войны. Движение в сторону контрактной профессиональной армии. Чему приведет, будет, вот можно ли эту реформу отыграть назад или нет, не знаю. Это, думаю, пустые разговоры. Мы не можем представить себе, как будет дальше ситуация развиваться. Мы видим, что, скажем, в некоторых западных странах армия по-настоящему контрактная, в некоторых западных странах армия, в общем, по сути, так контрактной и не стала, и там и призыв сохраняется, да и вообще армии, ну, скажем так, несколько декоративные, а не боеспособные. Вот какая в итоге будет у нас, не знаю, не берусь предсказывать. Еще можно ряд сфер затронуть и показать, насколько у нас не произошли реформы. Поэтому, да, и самое это главное, у нас не пытались создавать по-настоящему демократическое общество, поскольку запроса на демократию не было в конце 80-х, начале 90-х годов, кроме очень узкой группы людей, вот таких, как я, которые, мои коллеги, мои друзья, которые считали демократию очень важной. Поэтому наше общество, конечно, так и не стало демократическим. Система управления страной не такая, как была в СССР, существенно отличается. Но, конечно, это не либеральная демократия, бесспорно. Вот, если мы посмотрим, в тех областях, где перемены действительно осуществлялись, они произошли. И откат есть, но откат не настолько существенный, чтобы все обнулить. А в большинстве сфер, там, где вот некоторые мои собеседники, оппоненты говорят, посмотрите, все откатилось назад. Оно не откатилось, потому что и реформ-то не было. Как только начинаем разбираться, были ли реформы, оказывается, что и откатываться было нечему, в общем, и не было настоящих реформ. Одни слова, одна демагогия. Были проекты иногда по пенсионной реформе, были хорошие проекты реформ, но ничего же реально-то не осуществлено было. Вот. А так выходим в магазин, в магазинах рынок, заходим в соседние кафе, там рынок. Вот в тех, всех тех сферах, где преобразования осуществлялись, рынок есть. И, кстати, надо отметить, что несмотря на все деструктивные процессы последних лет, российская экономика оказалась гораздо крепче, чем мы ожидали пару лет назад. Очень много было пессимистических прогнозов, в том числе у ведущих экономистов, что все развалится за 2-3 месяца, потому что прервутся внешние связи и, ну, еще там по ряду причин. Нет, ухудшения явно есть, ну, там историю с яйцами уже 10-й раз нет смысла обсуждать, но полного развала экономики, конечно, нет. Рынок работает, и в той мере, в какой он может работать вот в этой ситуации недореформированности, он действительно продолжает работать.
Ой, Дмитрий Яковлевич, мы с вами сейчас на такую скользкую, на такой скользкий путь вступили, потому что если кто-то захочет, он выхватит из вашего выступления одну фразу. Они скажут, что то, что экономика России после начала так называемой СВО не развалилась, это заслуга Гайдара.
Я думаю, что то, что наша рыночная экономика существует и не развалилась, в первую очередь заслуга нашего народа. Заслуга миллионов людей, которые в рыночных условиях стали работать, и создавать те ценности, которые, собственно, мы и потребляем. Заслуга Егора Гайдара велика, очень велика. Он стоял у истоков реформ, он ее начал. Он очень быстро был уволен, поэтому только за самое начало рыночных преобразований Егор Гайдар отвечал. Дальше уже пошел такой хаос преобразования, что это не от Гайдара зависело. И более того, даже пока Гайдар был вице-премьером, хаоса уже было много. Гайдар далеко не все был способен контролировать. И иногда шел на уступки более существенные, чем нужно было. Но заслуга Гайдара, конечно, очень велика. Но самое главное, я еще хочу подчеркнуть, я считаю, что наше общество оказалось вполне динамичным, адаптивным, вполне способным к тем переменам, которые начались в начале 90-х годов. И сегодня вот тех людей, которые многие презрительно называют ватниками, мы к их труду на самом деле можем относиться с огромным уважением, потому что рыночная экономика всегда существует трудом миллионов людей. От крупных предпринимателей, я не имею в виду олигархов, олигархи иногда фиктивные предприниматели, а тех крупных предпринимателей, которые реально создавали бизнес и ведут его по сей день, до простых людей, которые работают кассирами, которые работают водителями, которые убирают улицы, иногда это мигранты, это тоже наше общество сегодня. Вот тех людей, которых мы каждый день видим на улицах, доставщики продуктов, которые в тяжелейших погодных условиях вкалывают почище, чем рабочие у станка вкалывали в годы индустриализации. Это все наше общество, это люди, которые работают в рыночных условиях для того, чтобы прокормить себя, прокормить семью и, соответственно, создают товары и услуги для нашего общества. Так что вот моя позиция такая.
Спасибо, я благодарю вас и наших зрителей. Ставьте лайки, пожалуйста, потому что это очень помогает продвижению видео. Вот программа наша уже посмотрела больше 2000 человек, одновременно нас смотрят 600 с лишним, а лайков меньше 200. Ну, поставьте, пожалуйста, потрудитесь это сделать. Мне будет это очень приятно. И всем остальным тоже важно будет, наверное, увидеть эту программу тоже. Так что, пожалуйста, сделайте это. Это я к зрителям обращаюсь и напоминаю про то, что нам также очень важна ваша поддержка. Как поддержать проект? Вот в описании. Спрашивает нас тут меня, точнее, видимо, ищем выход и «Эхо Москвы» как-то связан. Да, связаны. Это проект журналистов «Эхо Петербурга», который работать на прежней волне уже не может. Так, следующий вопрос. Я думаю, что пора уже перейти к тем вопросам, которые приходили к нашим предыдущим программам. Скорее всего, мы не успеем даже все посмотреть, обсудить и ответить на них. Но вот Георгий, мне очень понравилось его замечание нам. Просто времени нам не хватило, когда мы говорили про Италию. А он пишет: а вот про сходство с эпохой Муссолини почему-то не упомянули. Можно ли что-то про это сказать?
Ну, видите ли, я многое не упоминал из истории XX века в этих программах, практически во всех программах. Ну, знаете, в программе о Франции я не говорил о генерале де Голле и колониальной истории с Алжиром или более ранней с Индокитаем. В программе об Англии мне бы очень хотелось поговорить о Маргарет Тэтчер, но мы тоже об этом не говорили, хотя это моя любимая тема.
Вот, так что здесь ставлю заметки. Ставлю заметки уже.
Да, конечно. Видите ли, мы же вот извините уж еще раз повторю, но это важно, раз такие вопросы появляются. Мы же проводим вот эти компаративистские исследования, эти сравнения, для того, чтобы посмотреть развитие обществ на протяжении долгого времени, на протяжении столетий. Поэтому, естественно, я в меньшей степени затрагиваю то, что происходило недавно, и то, что более-менее известно, и о чем часто говорят, а стараюсь выделить те моменты, которые есть в моих книгах и являются моими результатами моих собственных исследований. И, конечно, когда мы говорим там 45 минут или час и проводим сравнение на протяжении столетий, то мы больше стараемся уделить внимание тому, что было в те времена, о которых мало говорят. Ну, по итальянскому режиму. Знаете, в Европе 20-х, 30-х, 40-х годов 20 века автократия, различные формы тоталитаризма были очень широко распространены. Если мы возьмем те страны, которые бы оставались демократическими в ту эпоху, то их можно пересчитать буквально по пальцам. Это Англия, Франция, страны Бенилюкса и скандинавские страны. И Чехословакии до гитлеровской оккупации, соответственно. Большая часть стран Европы в той или иной степени были авторитарны. Это вполне соответствовало эпохе. Это происходило потому, о чем я как раз пишу в докладе о революции, которую мы упоминали в начале нашей программы. Это происходило потому, что процесс модернизации в определенный момент, естественно, порождает такого рода режимы и революции, против которых эти режимы часто выступают. Это очень сложный тезис, иногда он вызывает жесткое неприятие, поэтому я его подробно исследую и стараюсь обосновать вот в том тексте, который мы в Европейском будем обсуждать 2 февраля и который будет где-то в конце января опубликован. Вот смотрите, Германия – национал-социализм, Италия – фашизм. Это разные режимы, очень разные, иногда все их определяют словом «фашизм». Но характер их был очень различен. Франкистский, фалангистский режим в Испании тоже не очень похож на итальянский и немецкий, но бесспорно авторитарный. Режим Салазара в Португалии, хартистский режим в Венгрии. Польша возобновилась, это государство, после долгих времен, когда Польша была разделена между тремя соседними державами. Недолго Польша просуществовала в виде демократии. Затем режим санации Пилсудского, то есть, по сути, авторитарный режим. И вот так вот, проходя по всем практически европейским странам, мы видим, что в той или иной форме авторитарные режимы были. Да, ну, среди демократии я еще Швейцарию не упомянул, тоже вот демократическая страна была. Так что вот эти общие авторитарные начала были характерны для большинства европейских стран. Но в каждой стране была своя специфика. Где-то идеология была фашистская, где-то национал-социалистическая, где-то коммунистическая. В Аргентине, чуть забегу вперед, после Второй мировой войны, идеология была хустисиалистская. Такой термин тоже был. От слова юстиция, справедливость. То есть режим полковника Перона назывался хустисиалистским. И всюду были определенные различия. Но при этом были, естественно, общие начала. Где-то репрессий было очень много, где-то репрессий было поменьше, где-то репрессий было довольно мало, но сегодня про это вспоминают. Ну вот, скажем, допустим, режим Франко в Испании. Там была очень жестокая гражданская война, было очень много погибших в ходе гражданской войны. Одна из самых жестоких гражданских войн в Европе была. Но когда режим Франко установился, он был значительно менее репрессивным, чем многие другие европейские авторитарные режимы. Но поскольку сегодня Испания абсолютно демократическая страна, там очень много претензий предъявляют генералу Франко, гораздо больше, чем к некоторым другим европейским лидерам, которые были жестокими тиранами и палачами. Так что вот общий авторитарный фон в Европе тогда был очень силен, но в каждой стране были существенные различия.
Спасибо, да. Здесь маленький перерыв в нашем разговоре я сделаю. Просто напомню нашим зрителям про то, что мы продолжаем работать, несмотря на новогодние праздники, в отличие от многих наших коллег, потому что мы считаем важным продолжать работу, и мы не хотим, чтобы вы нас теряли, а мы не хотим терять вас. Поэтому я сразу скажу, что завтра у нас в нашем эфире в особом мнении будет в гостях Жанна Немцова, это в 11 часов завтра, в среду в 13 будут программы Сергея Цыпляева «На самом деле», в четверг у нас интервью с Александром Асмоловым в программе «Особое мнение», а Дмитрий Прокофьев продолжит свои экономические программы в 13 по четвергам. И в пятницу у нас все как по плану. И Дмитрий Губин в 12, и Григорий Михнов-Войтенко. Так что оставайтесь с нами. Спасибо за то, что вы нас поддерживаете. И продолжайте нам ставить лайки. Вот уже 2600 нас посмотрело, а лайков в 10 раз меньше. Ну как же так, а? Ну как же так? Так, продолжаем вопросы. И вот здесь приходило такое замечание от Игоря Иванова. Ну, не знаю, как вы к нему отнесетесь. Когда мы говорили про Англию, он вот тут написал нам: «Нет ни одной успешной страны, исповедующей православие». Может ли это быть каким-то критерием, на ваш взгляд?
Ну, если бы мы говорили о развитии экономики, ну, успешно, наверное, он имел в виду экономику, прежде всего, да, во времена Макса Вебера, то можно было бы сказать, что нет ни одной успешной страны, исповедующей католичество. И тезис Макса Вебера как раз сводился к тому, вот почему протестантские страны, а по сути не все протестантские, а кальвинистские, оказались более успешны, чем католические. Но потом католические страны стали активно нагонять. И сегодня вряд ли можно сказать, что протестантские страны более успешны, чем католические. А внутри такой страны, как Германия, нельзя сказать, что регионы, где в основном лютеране живут, более успешны, чем регионы, в которых живут католики. У православных стран, конечно, гораздо больше проблем, чем у других. Но это определяется не особенностями конфессии, а особенностями исторического пути. Мы как-то раз об этом подробно говорили, и вот наш слушатель, Игорь, да, вы сказали?
Да.
Вот Игорь, может быть, обратил внимание на программу по Англии, но не обратил на какие-то другие программы. Проблемы нашей страны в основном были связаны не с особенностями вероисповедания, а с особенностями церкви. Это разные вещи. Это иногда сложно понять. На это не обращают внимания, но это очень важно. Вероисповедание – это то, как мы верим в Бога, и что нам для этой веры нужно. А там, как мы молимся, как мы исповедуемся и так далее, так, причащаемся и так далее. Церковь – это социальный институт, который руководит нашей духовной жизнью здесь, на земле. А иногда не только духовной жизнью. Допустим, инквизиция в католицизме добиралась до каждого человека, кто не так себя вел, и это часто не связано было с духовными вопросами. Это было связано часто с экономикой, с наукой и тому подобными вещами. Вот если мы посмотрим на положение русской церкви где-то там в 17 веке, когда в Англии происходили колоссальные перемены, и когда активно шла реформация в целом по европейскому региону, то церковь в 17 веке была настроена очень консервативно по отношению к переменам. Государство выступало за перемены. Государство хорошо понимало, что если мы не перестроим армию, мы не сможем эффективно воевать. Если мы не перестроим финансы, мы не сможем финансировать армию, она не будет эффективна. Если мы не создадим бюрократию нового типа, мы не сможем создать сильные финансы и не сможем финансировать армию. Вот весь этот комплекс перемен первые Романовы осуществляли на протяжении всего XVII века, но не очень эффективно, а Петр I это осуществлял в начале XVIII века и с несколько большим успехом, хотя там были и страшные побочные последствия. А церковь занимала в основном консервативную позицию. она была недовольна тем, что на Русь приезжают западные военачальники. Она считала, что армией не может руководить католик или протестант, потому что это Богу будет неугодно. То есть вот использовались тезисы вот такого рода, не имеющие отношения к реальному решению проблем. И когда Петр I, в общем, прямо скажем, серьезно изнасиловал церковь, уж извините за несколько жесткий тезис, ликвидировал патриаршество, поставил во главе церкви синод и поставил во главе синода своего чиновника, это был очень серьезный удар по организации церкви, но не по православному вероисповеданию. Русские люди все равно остались православными. Хотя на Руси было много мусульман, потом после Екатерины евреев и так далее. Но в целом, в основном, это была православная держава. И в какой-то момент, когда были проведены серьезные реформы, наша страна стала успешно развиваться. И я не знаю серьезных исследований, показывающих, что, скажем, русскому купцу мешало заниматься предпринимательством то, что он был православным, а не кальвинистом. Нет, нормально купечество занималось бизнесом, богатело, вкладывало деньги новый бизнес и так далее. Это же касалось развития моего города Петербурга, где появлялось множество предприятий, как создаваемых иностранцами, так и создаваемых русскими православными предпринимателями. Причем как старообрядцами, так и не только старообрядцами. Вот это важно. И похожие проблемы были и в других православных странах. Православные страны долгое время находились под контролем Турции и не имели возможности для самостоятельного развития, для ориентации на европейские ценности. Поэтому православный мир, по сути дела, является миром второго или третьего эшелона модернизации. Наверное, третьего, поскольку вот если первым считать по Веберу кальвинистские регионы, потом все более широкие католические и лютеранские регионы, то православный мир нагоняет. Но, скажем, православный мир в сравнении с католической Латинской Америкой нельзя назвать менее успешным. Вот будем говорить об Аргентине, мы это можем подробно рассмотреть, Валерий, там, напомните мне, если я это забуду. То есть здесь дело не в вероисповедании. Латинская Америка – периферия европейского мира, и там масса такого же рода проблем, как те, что в православном мире. Так что вот в такого рода вещах, мне кажется, очень важно разбираться. И первый, самый понятный, кажущийся очевидным ответ на вопрос, на самом деле не является верным ответом. Проблема не совсем в том, что нам кажется.
Да, и здесь я попрошу вас, может быть, сжатый, если можно, ответить вашему тезке Дмитрию, который пишет комментарий к каждой программе и по делу, между прочим. Потому что, мне кажется, здесь есть небольшая ошибка у него. И правильно ли он понимает то, о чем вы говорили только что? Почему Дмитрий считает, что подчинение церкви – это модернизация? Я бы считал, что церковь позднего Рима и Средневековья была эквивалентом разделения властей. Ну, кстати, Александр Морей тоже, по-моему, про это когда-то писал. Вот, мне кажется, что в данном случае, поправьте меня, Дмитрий, наш зритель и слушатель, он, наверное, не обращает внимания на период, когда это действительно модернизация, а когда уже совсем лишнее колесо.
Ну, смотрите, я не говорил, что подчинение церкви государству является общим модернизационным процессом. Это не так. И здесь все зависит от конкретной позиции церкви в конкретной стране, в конкретных условиях. И в разных случаях это решалось по-разному. О России я сейчас сказал, наверное, уже настолько подробно, что не надо добавлять, почему, собственно, здесь петровские реформы многое изменили, при том, что модернизированность самих петровских реформ – это очень условный вопрос. Я никогда не говорил, что Петр строил современное общество. Петровские реформы вообще для другого были. И об этом я писал много, и об этом вся четвертая глава моей книги «Русская ловушка». Так что читайте, сейчас не буду в это вдаваться. А относительно других стран, здесь все было по-разному. Допустим, в католическом мире церковь не подчинялась государству, хотя в разных европейских странах государство по-разному воздействовало на церковь. Допустим, есть такое понятие «галликанская церковь Франции». Это не официальное название, естественно, имеется в виду, что Франция – католическая страна, но там отношения государства и церкви складываются не совсем так, как в других католических странах. Там давление государства на церковь значительно больше, чем в других католических странах. А, допустим, Испания – католическая страна, где долгое время доминировала инквизиция, и самостоятельность церкви была очень велика в сравнении, допустим, с Францией, не говоря уже о протестантских странах. Вот сейчас нехорошо сказал. Значит, в протестантских странах тоже по-разному. Скажем, в Англии англиканство является доминирующим вероисповеданием, и там главой церкви является король или королева. А архиепископ Кентерберийский не является главой церкви, он просто один из главных архиепископов, важнейший архиепископ. Но не весь протестантский мир устроен так, как Англия. Скажем, по устройству государства и церкви, то, что сделал Петр I, больше всего напоминало то, что сделали английские короли. Вот такие странные параллели. Но в других протестантских странах было по-другому. Там были самоуправляемые протестантские общины, и государство не подчиняло себе церковь. Или подчиняла неформально, там, давила на нее, но при этом сохранялась очень большая самостоятельность общины. Община могла выбирать себе пастора, могла отвергнуть того пастора, который был неугоден, принять того пастора, который был угоден. То есть такого рода самостоятельность очень велика в протестантизме. И там вообще масса различий по разным позициям, и вообще нельзя говорить о каком-то едином отношении в протестантизме, вот к этому отношению государства и церкви. Так что всюду было все очень по-разному. Но опыт модернизации показал, что наиболее успешны были одни страны, скажем, Англия была очень успешна, но вовсе не потому, что государство подчинило себе церковь. Если бы этого не произошло, Англия, скорее всего, была бы тоже успешна, а может даже более успешна. А, скажем, те католические страны, где доминировала инквизиция, были очень неуспешны. Но это не касается некоторых других католических стран. То есть проблема была не столько в соотношении государства и церкви, сколько в доминировании инквизиции как своеобразной тоталитарной идеологии. Так что вот я говорю о массе различий, а вовсе не о том, что подчинение церкви государству является модернизационным процессом. Нет, это не так.
Ну что, пора нам уже завершать. Я только вам хотел сказать, что мы проводили у себя опрос. Понятно, что каждый человек по-разному понимает эти термины, но тем не менее, к кому они себя относят, наши зрители? К либералам, консерваторам, ни к тем, ни к другим, или и к тем, и к другим? Так вот, либералов у нас оказалось 62% из 300 проголосовавших. Не знаю, как вы на это отреагируете.
Ну, это вполне логично для нашей программы. Я, собственно, и начинал с того, что моя традиционная аудитория более 30 лет – это либералы. Но просто вот сегодня в этой среде происходит существенная перегруппировка. И думаю, что через лет 5-10 эта среда будет выглядеть совершенно иначе, чем выглядела 5-10 лет назад.
Отлично, хорошо. Нашим зрителям я скажу, что сразу же после нашей программы в эфире приложения «Эхо» вы услышите новости, а затем программу «Трифекта». А сегодня на живом гвозде персонально ваш Марат Гельман. Мы передадим ему нашу эстафету в 15 часов начала. Спасибо вам, Дмитрий Яковлевич, за этот разговор.
Спасибо, Валерий, спасибо нашим зрителям. И в качестве пожелания еще раз хочу обратить внимание на то, что я бы очень хотел иметь больше вопросов по тем темам, в которых я компетентен и о которых рассказываю. И приношу извинения за то, что я часто оговариваюсь по тем темам, по которым у нас нет информации, что я не могу это прокомментировать, то прокомментировать, потому что я не люблю просто пустую болтовню. И если я вижу, что нет информации для анализа, то я отделываюсь какими-то общими словами. Так что с удовольствием продолжу наши более подробные разговоры по тем темам, по которым я в первую очередь являюсь специалистом. Спасибо за внимание.
Отлично. Отлично, спасибо. Прошу всех зрителей поставить нам лайки, это важно. И пишите комментарии. Всем пока.
До свидания.